Глава 64. В этот четверг старшей дочери Ольги исполнился 21 год. Немало. Не будь она царской дочерью, уже могла бы выйти замуж. Но обреченная на дворцовый и династический плен, она может иметь только тайную воображаемую привязанность, не открытую даже матери. Тем более, что Ольга очень несочувственно относится к каждому наставлению, дуется на строгость. Изо всех четырех дочерей она наиболее упряма и с переменчивым, неуловимым настроением. Ей особенно кажется скучным слушать, как воспитывали прежде. Она может вспылить и резко ответить, глядя при этом в глаза. Но и осанка у нее какова? При росте, золотокудрых волосах, голубых глазах. С 16 лет она стала шефом одного из гусарских полков, очень этим гордилась, особенно выехать верхом в гусарской форме. Учение давалось ей легко, но оттого она и ленилась, и не была слишком образована. Долго государыня не допускала мысли, что дочери взрослые. Но вот уже спорить нельзя, старшие две взрослые. Когда освобождалась она от терзательных государственных забот, от поспешности написать, передать, принять, распорядиться, она постоянно, помногу и даже с мучительным страхом думала о будущем своих дочерей, какая судьба их ждет, кто их суженый, в какие страны придется ему ехать навсегда. Жизнь загадка, и будущее скрыто завесой, а главное, дано ли им будет найти такую безоглядную, непрерывную любовь и такое счастье, какое Александра сама испытала с ангелом Ники уже 22 года. Увы, такая любовь все большей редкостью становится в наши дни. И в каком мире им придется жить? После нынешней войны будут ли существовать идеалы, или люди останутся теперешними сухими материалистами? Что за эпоха? Людские впечатления чередуются чрезвычайно быстро. Машины и деньги уничтожают искусство. Ни в одной стране не осталось ни крупных писателей, ни музыкантов, ни художников. А у тех, кого считают одаренными, испорченное направление умов. В их ближайшей узкой семье была и другая Ольга, сестра государя. И после длительных ее настояний согласились теперь разрешить ей развод с Петей Альденбургским, и она выходит замуж за его адъютанта, ротмистра Кирасиров. Как раз в эти дни, в эту пятницу, произойдет их скромное венчание в маленькой киевской церкви над Днепром, поставленной на том месте, где прежде был идол Перуна. Большие сомнения у государыни были относительно этого брака. Еще одно марганатическое пятно на династию, где 3-4 уже стоят крупных. Но и кому не жаждется личного счастья? И с каким сердцем отказать? Девочки были воспитаны самою Александрою Федоровной. Оттого она много лет не могла успеть на помощь государю в его делах. Сама воспитанная при небольшом небогатом гессенском дворе, в знании цены деньгам, в бережливости, в приложении рук, она упорно проводила это и с дочерьми. Платья и обувь переходили от старших княжон к младшим, и ограничивались игрушки. Такая система нужна была самой матери для душевного равновесия. Она и сама-то не была увлечена роскошью и могла носить платье годами, ей напоминали, что надо шить новый. Александра Федоровна оберегала своих дочерей от дружбы с пустыми барышнями знати, также и от других великих княжон, двоюродных и троюродных сестер, чье воспитание казалось ей несносным. И так прорезались новые борозды обиды в династии. Сама, зная много ручной работы, хорошо владея машинным шитьем и вышиванием, мать старалась передать навыки дочерям, не разрешала им сидеть сложа руки. Правда, по-настоящему все перенимала, владела талантом рукодельницы, имела ловкие руки одна Татьяна. Она шила блузы себе и сестрам, вышивала, вязала, и она же часто причесывала мать, что было нелегкой работой. И всегда была за делом. Она и во многом напоминала мать, редко шалила, была сдержана, горда, скрытна, но и лучше всех понимала внушение и сама напоминала сестрам волю матери, за что те дразнили ее гувернанткой. Любящая, терпеливая девочка, она будет утешением родителей в старости. В России государыня не удивлялась, как барышни высшего света ничем, кроме офицеров, не интересуются. Стала она создавать общество рукоделия для дам и барышень, работать вещи для бедных, но им эти общества быстро надоели и рассыпались. Зато устраивала государыня то ли в царском селе школу нянь, то в царскосельском парке дом для инвалидов японской войны, где учились ремеслам, то в Петербурге школу народного искусства, где девушки со всей России обучались кустарному делу. Тут было и убеждение ее, что сила трона в народе, а через развитие народных искусств удастся ближе узнать страну, крестьян, губернии и быть в действительном единении со всеми. В Крыму она строила на свои деньги санатории для туберкулезных, устраивала базары в их пользу, сама для них с дочерьми вышивала и сама на них продавала, выстаивая по много часов кряду на своих слабых больных ногах. Когда грянула эта ужасная война, государыня сразу деятельно принялась за систему лазаретов, госпиталей и санитарных поездов, многие из них сооружая на собственные средства, в том числе ближайший к себе лазарет в Большом дворце царского села, названный собственным Ее Величество лазаретом. Ольга возглавила комитет помощи солдатским семьям, Татьяна — беженский комитет. Тогда же вместе с двумя старшими дочерьми и Аней Вырубовой прошли курсы сестер милосердия военного времени — учились у хирурга, проходили практику рядовыми сестрами в своем лазарете, снимали с раненых кровавые бинты, обмывали, участвовали в перевязках, помогали при операциях. Александра Федоровна подавала ей инструмент, не боялась крови, гноя, рвоты и не смущалась при этом утратить царственный ореол. Она научилась и быстро менять застилку постели, не беспокоя больных, и делать перевязки посложнее, и перевязывала сама себя. И была высоко горда, заработав диплом сестры и нашивку Красного Креста. Из них четырех капризной и самолюбивой Ани госпитальная работа быстро надоела, она стала отнекиваться, да через полгода сама попала в катастрофу и в госпиталь. У обеих девочек пошла настоящая регулярная работа уже третий год, особенно успешная у Тани. На этих днях назначена впервые давать сама хлороформ. Александру же Федоровну истинно тянуло к перевязочной и хирургической. Она радовалась, когда могла там поработать, это ее успокаивало. Но изрядно она поработала только в первый, 1914 год, да немного этим летом. Предел поставило собственное здоровье. То не выстаивали ее ноги длинных операций, то она лежала прикованная болезнями, прошлую зиму даже 4 месяца подряд лазарет Большого дворца не могла ни разу и посетить. А ведь еще должна была она объездить с инспекцией множество других госпиталей, где их только не устраивали, в банках, в театральных залах и по другим городам, и санитарных поездов. А сын единственный, протяжно болел. От младенчества проступила жуткая болезнь Алексея. Великая радость рождения наследника сразу была огружена постоянным трепетным страхом. Не только малый порез был страшен ему, но ударялся ли он рукой, ногой о мебель, появлялась огромная синяя опухоль, как знак внутреннего кровоизлияния, и мальчик должен был долгие дни лежать. Мать сама его купала, не выходила из детской, забывая, что она еще и царица. Все детские игры и шалости были ему от начала запрещены. Никакого велосипеда, тенниса, ни даже беготни. Как у всякой матери болит детское за свое, так болел у Александры каждый ушиб и каждая неудача сына. А мучительнее всего было постоянное сознание своей перед ним вины. Все эти страдания она невольно принесла ему сама. Знала она об этом пороке своего рода. Ее родные, дядя, сын королевы Виктории и маленький брат умерли от этой болезни, и несколько племянников страдали ею же. Знала, но всегда человек надеется, и надеялась Александра, что пронесет. И была за что-то наказана. Нет, мальчик наказан был. Страшные с ним бывали случаи, и в них самое страшное, что порой терялись, отказывались лучшие привычные доктора. И вот тут-то появился святой человек. И довольно было его прикосновения, иногда только взгляда или слова, и мальчик начинал выздоравливать. И уже было твердо известно матери, если только он посетит сына, сын поправится. А 4 года назад Алексей неудачно прыгнул в лодку в Скорневицах, и 3 недели был между жизнью и смертью. 3 недели кричал от боли, лежа с поднятой ногой, которую нельзя было выпрямить. Лицо его стало восковое, крошечное, с заостренным носиком. И доктора Федоров и Деревенко склонялись, что состояние его безнадежно. И сам мальчик, 8 лет уже понимал, просил, когда я умру, поставьте мне памятник в парке в Царском селе. Это все случилось в Польше, а друг в Сибири был в это время, и как последний крик послали ему телеграмму, и он ответил телеграммой: «Болезнь не опасна, как кажется, пущай доктора его не мучат», и все. И сразу за телеграммой наследник стал поправляться. Разве не чудо? А прошлой осенью Алексей поехал с отцом в Ставку. С ужасом она отпускала сына, но нельзя было обречь государя в Ставке на жуткое одиночество. А там вдруг началось кровотечение из носа, настолько непрерывное, что доктора не могли остановить. Пришлось государю тотчас покидать Ставку и гнать царский поезд домой. Привезли, перенесли, мать на коленях стояла у кровати, кровотечение неотвратимо продолжалось. Вот так и должен был он и зайти до конца теперь, но тут вызвали Григория Ефимовича, он вошел в комнату. Широко перекрестил наследника: «Не беспокойтесь, ничего боли не надо», и уехал. И кровотечение прекратилось на этом. И большого не было с того дня. Так и знали теперь друг, и сам говорил: «Если меня близ вас не будет, не выживет наследник». Будь это все в Европе, искали бы докторов, сверхдокторов, хотя знаменитых не любила Александра, и скромного Евгения Боткина предпочитала его прославленному брату Сергею. Но в каждой местности на земле лечатся люди тем, что есть в местном обиходе, где полярным мхом, где полевой травой, где водорослями. В обиходе же России всегда были еще странники, божьи люди. Именно в России есть такие люди, не непременно священники, но называемые старцы, которые обладают благодатью Божией и чью молитву Господь особенно слышит. Именно такого странника, старца, Божьего человека и послала православная Россия, простой народ для спасения их сына, может быть, и трона. Для чего же быть православному царю, если не общаться и не слушать вот таких людей из глубины народа? И обрела его императорская чета почти тотчас после потери своего первого друга, мсье Филиппа. Те же сестры Черногорки, великие княгини, позвали государыню познакомиться у них дома с этим божьим человеком. Государыня взглянула и поверила в него, в этот вид, которого нельзя придумать, в котором нет ничего деланного, высокий рост и немного пригорблен, в русской рубахе и сапогах, исхудалое, даже изможденное, бледное лицо, пронизывающее, испытующее, властные серо-голубые глаза, косматые пучки бровей, косо уложенные волосы, иконная строгость и уверенная сила. Особенно поражала уверенность его высказываний, как имущего власть. Он был как ожившая народная картинка, святой человек из народа, не символический, не собирательный, а живой, до которого можно было дотронуться рукой и слушать. А говорил он полуграмотно, еще от того ярче. Говорил так необычайно, как императрице не приходилось слышать. Рассказывал интересно и рассуждал духовно. Он знал много из священного писания, а своими ногами исходил Россию, многие лавры и монастыри. Он воспитывался в молитве, в постах, а мяса и молочного вообще уж не ел. Со встречами и с годами государыня все больше убеждалась, что это и есть тот избранник Божий, который спасет ее династию, ставшую под угрозу. Сила его молитвы была обширна, она помогала не только здоровью наследника. И не только оберегала многих на войне, каждого, за кого он молился. И не только оберегала его молитва самого государя на всех его путях — В эту войну государыня сообщала другу заблаговременно тайны передвижений государя, секреты маршрутов, чтобы направленней и достижней была молитва. Она старалась получить его благословение на каждую поездку государя. Когда же ездила чита во враждебную Одессу, друг так усердно молился, что еле спал, но обширней того его благословение, его неустанная денная и ночная молитва возносилась за все православное воинство, чтобы небесная сила была с ним, чтобы ангелы были в рядах наших воинов. И когда на фронте складывалось особенно серьезно или предполагалось большое наступление, как на юго-западном, государыня открывала ему новые приказания ставки, чтобы он особенно обдумывал их и молился. Прошлой зимой он очень досадовал, что начали наступление, не спросясь его, он советовал бы подождать. Он все время молился и соображал, когда придет удобный момент, чтобы не терять людей без пользы, как Брусилов. Он всегда советует не так упорно наступать. При большей терпеливости прольется меньше крови. Мешали нашим войскам затяжные туманы. Аня телеграфировала другу с просьбой о солнечной погоде, и он в телеграмме из Сибири обещал ее. Всей императорской семье и самому государю он дарил образки и иконы, а этим летом, когда государыня ехала в ставку, послал икону и генералу Алексееву. Если Алексеев принял ее искренне, с подобающим настроением, то Бог, несомненно, благословит его военные труды. И даже вот когда обдумывали, дать ли согласие на развод государевой сестре Ольге, то и здесь за первым советом обращалась государыня к другу. Тревожнее было, когда он уезжал в Сибирь, много спокойнее, когда в Петрограде. И можно встретиться или передать, спросить через Аню, а когда что-либо совершалось против его желания, сердце Александра обливалось кровью в тоске и страхе. А как он выражался! А какие прелестные телеграммы он слал, и как много мужества и мудрости они придавали! Чем бы дерево нечестивое не срубили, все-таки падает. Никола с вами дивным явлением всегда творит чудеса. Колодец глубок, а у них веревки короткие. В испытании радость светозарнее, церковь непобедимая. Злой язык грош, похвальба копейка, радость у престола. Свет Божий над вами, не убоимся ничтожеств. Никогда не надо слишком заботиться, Бог поможет и так. Будьте святы, как я свят. Трудно передать, что он говорит. Слова бессильны, нужно воспринимать сопровождающие их душевное настроение, так разлитое в его воспоминаниях о Палестине. А сколько он раздает бедным? Каждая получаемая им копейка идет на них. Он великодушен и добр ко всем, каким был Христос. На него даже многие епископы смотрят снизу вверх. Государыне ужасно не нравилось, когда некоторые зовут его Распутин. Она отучала близких от этой привычки. И какое это счастье, когда советами и многоопытностью человека, посланного Богом, можно пользоваться также и в управлении государством, благодарно получать плоды его духовного зрения и на каждый важный шаг и спрашивать его благословение. И в одной французской книге, тоже прочла Александра, государство не может погибнуть, если его повелитель направляется Божьим человеком. Друг ночей не спит, готовя государю советы. Он умеет всматриваться в глубокое будущее, и потому можно положиться на его суждение. Он говорит, что всегда надо делать то, что он говорит, этого хочет и Господь Бог. И сколько же трезвых, верных советов он давал за эти годы. Отговаривал от вмешательства в боснийско-герцеговинский конфликт. Нужно дома дела приводить в порядок. На колени опускался перед государем удержать от вступления в Балканскую войну. Враги только и ждут, чтобы Россия там завязла. И от этой теперешней ужасной удерживал. Из-за Балкан не стоит миру воевать, и Сербия окажется неблагодарной. И, может быть, удержал бы, если бы не лежал раненый в Сибири. И присылал удерживающие телеграммы, а государь рассердился и откинул. И не идти через Румынию к Сербии, и не призывать ратников второго разряда, и не призывать старше 40 лет, зато кроме русских призывать и татар, хорошо им, однако все объяснивши. И государь не посещать Львова и Перемышля рано, и действительно пришлось, посетив, вскоре снести позор отдачи их. Сколько бы текло в войне лучше, если бы слушались всех советов друга. И он же предложил устроить в один день по всей стране крестный ход и моление, и вскоре откат войск остановился. И он же, не доверяя Николаше, велел государю брать верховное главнокомандование и никогда не уступать другим, которые знают меньше его. И несколько раз был против созыва думы, и никогда она не приносила ничего доброго. А когда открывали ее в прошлом феврале, это он придумал, чтобы государь внезапно появился там и этим бы их обезоружил. Он всегда предупреждал, что ответственное министерство будет гибелью всего. И это он догадался, что надо опубликовать сведения о растрате казенных денег земгорам. Сердце болело у государыни. Сколько можно было лучшего сделать самому государству на 1/4 этой суммы? Бог вдохновлял его на все эти здравые идеи.